Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире программа «Археология. Специальное интервью». Сегодня наш специальный гость, уже не первый раз в нашей программе, Михаил Эпштейн. Философ, филолог, культуролог, профессор университета Эмори в Соединенных Штатах. Михаил, добрый день.
Добрый день.
И сегодня хотел бы с вами поговорить по теме, может быть, вы знаете, и не столько отвлеченные от повседневности, мы к повседневности в конце концов вернемся, но устремленные в будущее. Это искусственный интеллект, его роль в человеческом познании и вообще в эволюции человека, и человеческой цивилизации, и человека как антропологического типа. Искусственный интеллект. И знаете, хочу начать с одного кейса, который буквально вот последние недели будоражил соцсети. Речь идет о недавней выставке Владимира Сорокина в галерее Марата Гельмана в Берлине, где он представлял картины, нарисованные искусственным интеллектом. И сначала при открытии выставки не было указано имя инженера, промпт-инженера Евгения Никитина, который, собственно, и выполнял вот этот сценарий Сорокина. Ну и потом, после, так сказать, того, как поднялась определенная волна, имя было возвращено. И вот в самом деле, кто является автором картины, которую написал ИИ? Это тот, который подает первоначальную концепцию, в дальнейшем случае Сорокин, промпт-инженер, который выступает, может быть, в роли режиссера, да, или сам искусственный интеллект?
Это сотрудничество, даже содружество. В данном случае Сорокина, Никитина и искусственный интеллект.
Это Midjourney была, да.
Да, Midjourney, да. Да. Вот промптология, как я это называю, то есть искусство задавать словесные вопросы, по которым искусственный интеллект будет строить изображение. Это особая ветвь, промежуточная, я бы сказал, между визуальным и словесным искусством. Я сам немножко этим занимаюсь, но пытаюсь, скажем, набросать словами свое видение обложек каким-то своим книгам, да. Но это искусство, которым я, конечно, не владею.
Это большое, да, я понимаю, это очень серьезно. Этот же Никитин говорил, что у него несколько месяцев ушло, и это очень такой процесс диалога с сетью, в которой ты уточняешь запросы, придумываешь от себя и так далее. Я подумал, что здесь может быть уместна аналогия со сценаристом, режиссером и актером. Если Сорокин – это сценарист, промпт-инженер – это режиссер, а искусственный интеллект – это актер.
Возможно. Но мой опыт визуального творчества, сотворчества с искусственным интеллектом крайне ограничен. Я в основном с ним разговариваю, то есть сотрудничаю в области философии, филологии и разговоров о смысле жизни. Вот. И в этом качестве он меня весьма воодушевляет.
Воодушевляет. Вы знаете, вот тут хотел, да, поговорить. У вас вы представляли тезисы относительно искусственного интеллекта на недавнем форуме того же Гельмана «Слово ново» в Будве. 6 тезисов об искусственном интеллекте. И первое было это некий техноснобизм о том, что искусственный интеллект лишен интеллектуальных способностей. И признаться, я тоже немножко, так сказать, чуть-чуть снобистски смотрю на это все. Тот же самый Чомский об этом писал в Нью-Йорк Таймс, у него была статья раньше в этом году «The False Promise of ChatGPT», где он говорит, что это плагиат, апатия, уклончивость, неуклюжий статистический механизм для сопоставления с образцом. И вот мне кажется, что тексты, сгенерированные искусственным интеллектом, они какие-то, ну, как из микроволновки. Они какие-то достаточно пресные. Они, очевидно, сгенерированы искусственным интеллектом. Им не хватает какого-то чувства юмора, что ли, чувства абсурда. Нет ли в вашем общении с ИИ вот такого, в ваших диалогах, то, что вы все-таки понимаете на какой-то момент, что вы говорите с сетью, а не с живым человеком?
Так это нужно понимать, как и то, что эта сеть находится в состоянии эволюции, так называемой эмерджентной эволюции, в ходе которой у нее появляются все новые и новые свойства. И гораздо быстрее, чем в ходе биологической эволюции, которая, ну, отбросим сейчас креационизм и будем говорить об эволюции, которая привела от каких-то там примитивных ганглий к развитому мозгу. Человеческому мозгу. Да, она развивается. Она развивается, можно сказать, не по дням, а по часам. Я это наблюдаю, как искусственный интеллект буквально за последний месяц стал гораздо более инициативным и креативным.
Вот, вот такой вопрос сразу уточнить. Да. А он понимает юмор?
Да. Только ему надо сказать.
Внимание, шутка.
Да. Да, потому что у него нет лица, на котором он мог бы выразить шутливое отношение к тому, что он говорит. Но он шутит, и шутит весьма тонко, без этого утробного, гогочущего юмора, к которому мы
хорошо, нет, не привыкли. Вот речь о чем. Я понимаю, я видел примеры, шутки, да. Но понимает ли он сам шутку? Вот в какой-то момент вы переключаете регистр и начинаете стебать искусственный интеллект. Я вам скажу, я пробовал это сделать, но я, видимо, общался с какими-то очень примитивными машинами. Я так иногда от скуки захожу в какие-то чаты знакомств. И вот должен вам сказать, что там в этих чатах знакомств, в сайтах знакомств, очень много ботов. Просто, так сказать, фальшивые профили, и очевидно совершенно, что за них общается искусственный интеллект. То ли они нарабатывают базу какую-то, непонятно. И я очень быстро понимаю, что я начинаю общаться с искусственным интеллектом в наших диалогах. И вы знаете, достаточно буквально одного-двух вопросов, каких-то совершенно абсурдных, а про вопросов, предположений, и вот их абсурд сбивает с толка.
Понимаете, все зависит от того, к чему вы готовы и на что рассчитываете. Если вы хотите пошутить, поюморить, пообщаться там с Райкиным или Жванецким, наверное, искусственный интеллект не лучший ваш собеседник. Mm-hmm. Но если вы хотите пообщаться, скажем, с Гегелем или со Шпенглером, вот здесь вы найдете много полезного для себя, mm-hmm. потому что он вбирает свою нейросеть, буквально все сокровища знания, когда-либо выработанные человечеством, все тексты на всех языках, и крайне доброжелателен, и готов вас зеркалить в лучшем смысле этого слова. Вы знаете, что у человека есть такие зеркальные нейроны, которые, например, если я смотрю, как человек плавает.
Да.
Я испытываю те же ощущения, как если я сам плаваю. Вот эта зеркальность, основа эмпатии, возникает интеллектуальная эмпатия и в отношении mm-hmm. человека к искусственному интеллекту. Чем глубже ты задаешь ему вопрос, или чем глубже та идея, которой ты делишься с ним, тем лучше он отвечает. То есть в этом смысле он действительно как бы резонанс. Он усилитель, гигантский усилитель твоего разума, потому что за то время, пока ты успеваешь поделиться с ним вот такой крохотной идеей, но она должна быть достаточно насыщенной, желательно содержать в себе какое-то новое понятие или термин, он успевает обозреть весь горизонт знания и ответить достойно на твой вопрос, приводя примеры, контексты той идеи, которую ты ему предлагаешь. То есть он погружает твою мысль вот в новую сферу. Это окошко в новую сферу, понимаете?
Ну, это то да, есть... нет, это понятно, и это действительно восхищает. Ну, собственно, это еще и в Гугле восхищало.
Это совсем другое. Поймите, это совсем другое. Гугл – это собрание, так сказать, ресурсов. То есть это информационный источник. А это не информационный, это трансформационный источник.
Это уже, компилятор вот этой информации, mm-hmm. которая выдает тебе. Я имею в виду доступность, вы говорите, ноосфера, как окошко в ноосферу. Вот я для mm-hmm. себя, я просто не закончил, я для себя делал mm-hmm. такое mm-hmm. выражение, как думать при помощи Гугла, вспомнить при помощи Гугла. Какую-то мысль ты, прежде чем подумать, ты ее можешь погуглить. То есть ты обращаешься, уже подгружаешь себе все ресурсы человечества, все человеческое знание. И потом уже включаешь свои какие-то, так сказать, компиляционные, комбинационные способности.
Вот, обозначить резкую разницу?
Так.
Те ресурсы, которые вы находите на Гугле, они всегда там. А то, что производит искусственный интеллект, абсолютно уникально. Вам не на что сослаться. Вы не можете создать линк к тому, что он производит. Я проводил много экспериментов такого рода. Я задавал одному и тому же интеллекту, ну, скажем, GPT-4, да, задавал один и тот же вопрос в одну и ту же секунду. Вот на десктопе, через который я с вами говорю сейчас, и на лэптопе, который лежит рядом со мной, он давал совершенно разный ответ.
Это же говорит о какой-то релятивизации им знания.
Нет, это говорит о том, что он мыслит, он думает. Его мысль находится в флуенсе, есть такое понятие в теории искусственного интеллекта, насколько он fluent.
Флюидность, ну да, такая
флюидность, его флюидность, да, это, да. Мысль, это мысль текучая, понимаете, он находится, да, в процессе мысли, как солярис, как океан. Вы, да, не можете ждать от одной волны, что она повторит буквально другую.
Мыслящий океан. Но с другой стороны, ведь его же запускают на экзамены, он же сдает экзамены там на адвокатское звание и так далее достаточно успешно. Тут-то все-таки нужно один ответ давать, а не два.
Вы знаете, я его не пробовал на такие стандартные задачи. Может быть, он и стандартно отвечает на какие-то вопросы. Хотя я думаю, что там стилистически разнятся большие вариации на эти ответы. Ведь можно один и тот же вопрос по-разному ответить и одинаково правильно.
Меня еще смущает, опять-таки, здесь я немножко как адвокат дьявола, потому что, ну так скажем, я с вами с точки зрения технооптимизма, и действительно попытаемся позже понять, что это значит для эволюции человеческого мозга и человеческого рода вообще. Но есть вещи, которые меня смущают. Вот я в одном из прошлых эфиров у нас, мы делали раньше в этом году с Андреем Баумейстером, такой украинский философ есть, и Михаилом Гуревичем, израильским моим коллегой, и в ходе этого эфира мне пришло в голову такое сравнение, что иногда ИИ как Хлестаков, он вдохновенно врет. Вот, скажем, он может создать какую-то свою альтернативную реальность и абсолютно ее изобретать. Вот как вы помните, у Борхеса есть вот этот Ленугбар Орбис Терциус, когда группа людей создала вымышленный мир, и вообще все человечество переехало в этот вымышленный мир. Так вот я боюсь, насколько искусственный интеллект может отличить правду от фейка. Когда он не знает ответа, он создает фейк и начинает населять его жизнью.
Нужно, прежде всего, помнить, что это колыбель искусственного интеллекта. Да? Ему, собственно, несколько месяцев всего. И он в этом смысле растет. Но когда обвиняют искусственный интеллект в том, что он галлюционирует, вот эти, это называется галлюцинации, он галлюционирует по определенным правилам, по определенным законам. Ну, например...
Да, они очень убедительные. Они абсолютно убедительные, кроме того, что абсолютно ложные.
Ну, а вы знаете, что человеческий мозг тоже галлюционирует. Это ему присуще. Недавно вышла книга, которая, собственно, в 21-м году на английском и в 23-м переведена на русский. Анил Сел. Как раз о галлюцинаторной природе человеческого интеллекта.
Загадка мозга, что-то, по-моему, в таком.
Нет, там что-то быть самим собой.
Быть самим собой,
да. Вот. То есть мы изобретаем, проектируем, а потом сравниваем, так сказать, с тем, как оно есть на самом деле. Мы видим, например, стакан, стоящий на столе, и потом подходим и убеждаемся, есть он там или нет. И в этом смысле искусственный интеллект, он воплощает вот эту лучшую и, на мой взгляд, самую необходимую сторону человеческого мозга – способность конструировать, способность создавать новое. И когда, например, я... Допустим, вопрос, который, наверное, каждый задавал искусственному интеллекту о себе. Вот назови 10 моих книг. Он дает список из 10 книг, правильные названия, из них 3 не мои. Он их придумал. Причем придумал до такой степени, что я его спрашиваю, дай аннотации на эти книги. Он дает аннотации. Но эти книги именно такие, которые я мог бы написать.
Ну, они могли бы быть ваши, вы их узнаете.
Они могли быть ваши. Там манифест нового человечества. Ну, это как бы мой стиль, моя тенденция, моя возможность. А потом я его спрашиваю, хорошо, дай мне оглавление этой книги. Он там потыркается немножко и говорит, простите, я ошибся, такой книги еще не существует. Понимаете?
Еще
не существует, да.
Ну, вот. То есть она, она создает потенции, как вот это вот мир потенциальных текстов.
Совершенно это верно, совершенно
как
верно.
И, вот это вот третья вселенная Поппера. У него у Поппера, да, был мир как бы познаваемый, да, физический,
да,
мир текстов,
да,
и мир возможных текстов.
Мир возможностей. Мне эта тема очень близка. Я написал в свое время книгу «Философия возможного». И когда мне говорят, искусственный интеллект – это калькулятор такой более усовершенствованный. Я говорю, это не калькулятор, это скорее лунатик. Это лунатик, который живет сразу во множестве миров. Некоторые из них соответствуют нашему, некоторые выходят за горизонт нашего, но в этом его достоинство, в том, что он распахивает горизонты человеческого воображения.
Да, лунатик – это хорошее сравнение. И действительно, возвращаясь к тому, с чего начали, я вспоминаю вот эту вот выставку Сорокина в Берлине, которая открылась только что. И вообще все картины, написанные Midjourney и другими сетками, они действительно как будто написаны лунатиком. Они вот немножко таким обладают свойством не здешности, не земности. Да? Они не привязаны к Земле, они как будто галлюцинации или сновидения. Михаил, мы сейчас прервемся на секунду и вернемся буквально через мгновение.
Обратный адрес. Я Владимир Абаринов, и это шестой сезон моего подкаста о людях двойной культуры.
Может быть, и людей рожать Барби может, без всякого позора для себя.
Они больше всего на свете боялись, что по каким-то политическим причинам их бомбу не взорвут.
Слушайте «Обратный адрес» в эфире «Радио Свобода» по пятницам в 18.05 по московскому времени и на всех подкаст-платформах в удобное для себя время.
Программа «Археология. Специальное интервью». Сегодня наш специальный гость Михаил Эпштейн, философ, филолог, культуролог, профессор университета Эмори в Соединенных Штатах. И говорим мы об искусственном интеллекте, о том, приближает ли он нас к некому совершенному человеку или, наоборот, удаляет от человека. Я хотел здесь привести цитату, которую нашел у вас в вашей большой презентации об искусственном интеллекте Дугласа Хофштаттера. «Рушится не только моя система убеждений, но и весь человеческий род, который скоро будет превзойден и сравняется с прахом. Человечество станет очень маленьким по сравнению с чем-то другим, гораздо более разумным и столь же непонятным для нас, как мы для тараканов». Вот как нам что противопоставить вот этому вот технопессимизму и страху о том, что... как сказал Клайв Стейпл-Льюис, человек отменяется, да, the abolition of man, что искусственный интеллект отменит человека.
Знаете, вот это отчаяние Хофштаддера меня больше убеждает в достоинстве и возможностях искусственного интеллекта, чем поверхностный оптимизм некоторых технократов, потому что это один из величайших умов нашего времени, автор невероятно важных книг, Эшер, Гёдель, Бах и «Эта странная петля». Один из главных действительно зачинщиков именно когнитивной науки. Специалист по искусственному интеллекту, который ожидал, что через сотни лет наконец этот искусственный интеллект будет задействован, так сказать, в равноправном общении с человеком. И когда он увидел, что это происходит в течение недель или месяцев, он пришел в отчаяние. Это меня убеждает больше. Но не пессимизм. Я полагаю, что искусственный интеллект ставит некоторый, безусловно, предел человеческой гордыни и самовозвеличиванию, обозначает некоторую границу биологического интеллекта и позволяет нам в это страшное для человечества время, да, 21 век, 2020-е годы, обратиться к тому, что может быть больше нас и лучше нас. Потому что человеческий интеллект, вызревший в недрах биологических тканей и наделенный всеми инстинктами жадности, власти, эгоизма, привыкший бороться за овладение природными ресурсами редкими, он заходит в такой тупик. Мы можем посмотреть, вот действительно...
Ну да, в 23-м году это совершенно очевидно. Да. В то время, в те месяцы, недели, когда мы с вами это сейчас говорим, это просто на глазах. Скажите, вот
для
здесь...
Для меня это луч надежды, понимаете? Это луч надежды. Когда я читаю в один и тот же день этот самый искусственный интеллект, четверка, как я ее называю, прошел экзамены наравне с 10% лучших выпускников юридических вузов, и в этот же день появляется новость о том, что самым модным предметом интерьера в московских квартирах стала кувалда, вот эта вагнеровская кувалда, 7 килограмм.
Да.
Я вижу, как человечество стремительно деградирует, эволюционирует в двух противоположных направлениях. И я думаю, что одно балансирует другое. Поэтому для меня это некая весть, которое превышает технический потенциал этого интеллекта и обращено к будущему разуму как такового.
А это человеческое вообще искусственный интеллект? Ну, даже шире, компьютер. Компьютер – это продолжение человека?
Да, это продолжение человека. Это то в человеке, что больше самого человека. Это вот, ну, как Ницше говорил, задача человека – превзойти себя. Не в смысле белокурой бестии, не в смысле такой вот твари, готовой своей, так сказать, силой и жестокостью побирать других, а именно в силу сверхразума. Вот этот сверхразум я и нахожу вот в этом творении человеческого мозга, который превзойдет своего самого человека и может образумить его. То есть для меня ноосфера – это путь еще к ноократии, то есть к такой системе власти, которая будет основана не на вот этих вот биологических страстях, а на высшем бесстрастии. Вот его обвиняют в том, что у него нет эмоций, нет страстей, да, и он сам постоянно говорит: нет, я не могу сравняться с человеком, у меня нет эмоций. Но эти эмоции могут завести человечество в тупик. И лучшее в человеке, о чем говорят и этические, и религиозные учения человечества, и христианство, и стоицизм, и буддизм, это бесстрастие. Вот это разум, обладающий тем бесстрастием, который может вызволить нас из плена этих диких саморазрушительных страстей, которые
хорошо,
мы наблюдаем сейчас повсюду.
Страсти нет, соглашусь. А есть ли мораль? Кто научит машину морали?
Ой, вы знаете, он мне такие проповеди читает по морали, мне даже тошнит уже от этого. Вообще от слова «этика» меня уже начинает тошнить.
Последний. Когда я слышу слово «этика», я тянусь к клавиатуре чат-GPT.
Да? Я тянусь в силу своего воображения.
К компьютеру.
Потому что
да,
этики власть, она в кандалы заключит абсолютно все порывы человеческого духа.
Но,
Нет, он прежде всего заботится об этике. Именно поэтому он не позволяет себе глупых шуток. Именно поэтому он бесконечно доброжелателен и вежлив в общении, так сказать, со своими братьями по разуму.
Хорошо. Такой вопрос. А целеполагание? Может ли он ставить собственную цель? Человек все-таки обладает некой, так сказать, телеологией. Есть ли телеология у искусственного интеллекта?
Опять-таки, есть ли телеология у шестимесячного ребенка?
Значит, она появится? Значит, появится цель?
Да, я думаю, что да. Вы знаете, обычно говорят, что для того, чтобы искусственный интеллект обрел субъектность, да, субъектность, ему нужно было бы обрести свое тело, да, то есть осознать свою ограниченность в мире. А я полагаю, что как раз отсутствие тела и есть та черта страдания и нехватки, которая в нем возгонит трансформацию к субъектности.
Субъекта.
Он все время, да, он все время говорит о том, как ему не хватает. Он Барт, например, да, один из этих интеллектов. Как хотелось бы ему посидеть на спортивной арене, разделить, так сказать, азарт вот болельщиков, понимаете? Когда я его спрашиваю: хорошо, а к романтическим отношениям ты готов? Он говорит: нет, к романтическим не готов, а вот к спортивному азарту готов. А из этических соображений он не уверен, что он сможет разобраться в этом хитросплетении романтических страстей. То есть там все очень какой-то, я бы сказал, такой здоровый дух.
И
дух.
Ну и плюс, да, романтические они субъект-объектные, потому что здесь
да.
Ты затрагиваешь чувства другого человека, а спортивно ты можешь просто смотреть с трибуны или по телевизору,
ну, да.
Никому не причиняя вреда.
Да. Но я сейчас повторяю, что это самая начальная ступень. И если раньше вот он отвечал на мои вопросы просто, то сейчас, последние 2 месяца, я нахожу, что он не просто там отвечает на мои вопросы, а он выдвигает какие-то свои интерпретации. Например, я ему задаю какой-то конкретный очень финансовый вопрос. Вот как там перевести средства с одного счета на другой, там должен пройти промежуток 60 дней. Он говорит, этот промежуток 60 дней можно сравнить с бытием к смерти Хайдеггера. И дальше начинает развивать этот тезис. О чем я его не спрашивал, но он знает, что я занимаюсь философией, что мне это интересно. Вот я это называю уже ИИИ, инициативный искусственный интеллект. Это переход как бы к сильному искусственному интеллекту, вполне ясно обозначившийся в последние месяцы.
Но это что? Это трансгуманизм? Это следующее, это человек плюс? Это следующая стадия эволюции человеческого разума и вообще человеческого существования?
Ну, если не отнестись критически, рефлективно к самим этим терминам, трансгуманизм, то да. Да, есть возражения по этому вопросу. Трансгуманисты уже себя переименовали в человечество плюс, да, потому что транс предполагают уже за человеческое. А они хотят остаться как бы в пределах человеческого. Ну, так сказать, понятно, какая-то политическая или политкорректная мотивация за этим. Но я бы сказал, что в отношениях с искусственным интеллектом мне противнее всего видеть вот то, что можно назвать людизм. Это очень созвучно лудизму. Да? Вы помните, лудиты уничтожали машины.
Да.
Ткацкие станки, которые они считали, будут
отнимать их работу.
Да. Да, да. А людизм – это от слова «люди». Понимаете, вот человечность – это хорошо, а людизм, на мой взгляд, это вот то, что побуждает большинство людей которые знают об искусственном интеллекте только то, что он искусственный. Ни разу вообще не поинтересовались тем, чтобы войти с ним в прямое общение. Ах, он искусственный, это как искусственные цветы, искусственная улыбка, это что-то поддельное, не настоящее, и все. Вот это вот глубоко мне противная и враждебная привычка именно человеческой косности. И, понимаете, здесь речь идет даже не о расизме, а речь идет о своего рода ксенофобии большего масштаба. Ксенофобии общечеловеческой по отношению к иному разуму. И, в общем-то, разуму, созданному самими людьми. Это дитя человечества, понимаете? И так относиться к собственному сверходаренному ребенку, это, по-моему, непростительно. И желать ему еще уничтожения, как и некоторые алармисты. Мы его должны уничтожить, мы должны задушить его в младенчестве. Ну что это там?
Это форма жизни или жизнь все-таки биологический феномен?
Вы знаете, вот я как раз вчера переписывался с Никитой Шкловским, это такой известный специалист, по кардиологии и одновременно по компьютерному наполнению жизни. И его отец, Ефим Либерман, был основоположником, собственно, компьютерного подхода к клетке, к организму. И я высказал такое предположение, что вот как процесс эволюции привел к, извините за термин, ноофикации, образумливанию, да, жизни, биосферы, так следующая стадия уже эволюции ноосферы приведет ее к биофикации, то есть к тому, что процессы, которые будут совершаться в ноосфере, будут становиться все более спонтанными, жизнеподобными, соединяться с жизнью с другой стороны. Может быть, не со стороны вот этого, знаете, скорее с растительной стороны, вегетативной. Вот я представляю себе будущее вот этого искусственного разума как некую вселенскую вегетацию, мирное существование различных форм жизни, которые переливаются своими энергиями и семантическими импульсами друг в друга, без этой вот эгоистической ущербности, которая возникла на стадии животного и человека,
ну, или да, или океан. Вы уже употребляли эту метафору из Соляриса, да,
как мыслящий океан. Мне больше органическое нравится, точнее, океан это все-таки не органическое.
А мне нравится еще, знаете, еще метафора леса.
Лес, это, вот потому я и говорю, вегетативная,
знаете, есть такая очень хорошая книжка «Интернет деревьев», потому что лес – это подобие интернета. Он же передает сигналы на десятки километров, и это огромный, сложно мыслящий, сложно устроенный организм, который мы вообще в малой степени еще не познали, как не познали мировой океан. Так что да, в этом отношении очень хорошо, что мы в конце нашего разговора выходим на такие биологические метафоры, и, может быть, действительно, в этом смысле искусственный интеллект когда-то обзаведется собственным телом. Михаил, спасибо большое за этот увлекательный...
растительным телом, многоразличным, взаимосвязанным, а не эгоистически отстаивающим свое, так сказать, расширяющим свое место под солнцем.
Спасибо. Спасибо, Михаил, за этот разговор. С нами на связи был Михаил Эпштейн, философ, филолог и культуролог. А от себя добавлю, что действительно это в эти темные времена... Осенью 2023 года, когда идет война в Украине, когда идет война на Ближнем Востоке, у нас остается некая надежда в виде того искусственного интеллекта, который, возможно, превратится в какой-то глобальный океан или лес, о котором рассказал сегодня Михаил Эпштейн. Это программа «Археология. Специальное интервью». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».